Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Несколько сот человек стали жертвами столкновений христиан и мусульман в Нигерии. Почему власти страны не в состоянии справиться с религиозным конфликтом? 5 лет назад погиб президент самопровозглашенной республики Ичкерия Аслан Масхадов. Каким образом нынешнему чеченскому руководству удалось выполнить многие заветы сепаратистов? Фильм режиссера Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» стал главным лауреатом премии «Оскар». Почему эта военная драма удостоилась столь высокой оценки киноакадемиков? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Нигерии в результате столкновений между мусульманами и христианами, по разным данным, погибли от 200 до 500 мирных жителей. Христианские деревни в районе города Джос были атакованы вооруженными мусульманами. Нигерия, крупнейшая по численности населения африканское государство, бывшая британская колония, уже не первый год остается территорией острого религиозного конфликта. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
На 3 деревни вблизи города Джос, центральной части Нигерии, населенные христианами, напали сотни мусульман. Нападение произошло ночью, незадолго до рассвета. Нападавшие выстрелами выманили жителей деревни из домов, а затем началась резня безоружных людей. Среди убитых – женщины и дети. Десятки домов сожжены. Сообщается, что нападение было местью мусульман за январское столкновение христиан с мусульманами, когда погибли около 300 человек. Сейчас в этот район введены войска, около 100 человек арестованы. Президент Нигерии Гудлак Джонсон отдал приказ силам безопасности предотвратить контрабанду оружия в этот регион. Столкновения на религиозной почве в этом районе – явление довольно частое. Крупные столкновения, приведшие к многочисленным жертвам, происходили в 2001 и 2008 годах, а также в январе этого года. Нигерия – полиэтническое государство, насчитывающее около 250 народностей и этнических групп. Это крупнейшая страна Африки с населением, превышающим 150 миллионов человек. Около 50% населения страны – мусульмане, 40% – христиане. Остальные нигерийцы придерживаются традиционных африканских верований. Север Нигерии преимущественно мусульманский, и юг населен в основном христианами. Многие города Нигерии разделены на христианские и мусульманские районы. Эксперт африканского отдела Королевского института международных отношений в Лондоне Элизабет Доннелли в интервью «Радио Свобода» так объясняет причины непрекращающихся межконфессиональных столкновений в Нигерии.
Их причина многообразна. Это и борьба за доступ к ресурсам, и политические причины, и борьба за гражданские права. Трайбализм играет здесь намного меньшую роль. Гораздо большую роль играют религиозные противоречия. В Нигерии намного легче идентифицировать людей по религиозному признаку, чем по этническому, потому как они одеваются, по месту проживания, по тому, ходят ли они в церковь или мечеть. Кроме того, разделение проходит и по признаку местной пришлой. Местным считается человек, чей род с незапамятных времен осел в этом районе. Вас будут считать пришлым, даже если ваши предки жили здесь в течение 2-3 поколений. Этих людей все еще воспринимают как аутсайдеров, как чужаков, и у них нет тех же прав, что и у местных жителей, и того же доступа к местным ресурсам. Это принцип, по которому разделены местные общины. И это тоже часть возникшей проблемы.
Почему правительству Нигерии на протяжении десятилетий не удается решить проблему межконфессиональных столкновений?
Думаю, что нигерийское правительство пытается разрешить эту проблему, но многое упирается в федеративное устройство Нигерии, чья конституция требует защиты этнических меньшинств. В ней ничего не сказано о так называемых пришлых, поэтому большие группы населения, живущие в стране на протяжении многих лет, оказываются незащищенными законом. Разрешение этой проблемы могло бы положить конец нескончаемым насилиям. Могло бы помочь более справедливое распределение местных бюджетов и местных ресурсов. Непростая проблема и наказание за убийство, и даже расследование этих преступлений. Насилие пытаются предотвратить люди с обеих сторон. Однако это лишь небольшие группы, которые ни на что не могут повлиять. Столкновения происходят стихийно, и трудно понять, кто несет за них ответственность. Для правительства это серьезная проблема. А тем временем насилие продолжается. Не уверена, что Великобритания могла бы здесь помочь. Скорее всего, помощь могли бы оказать международные религиозные лидеры, если бы они вызвались это сделать. Однако думаю, что намного большую пользу могло бы принести создание местных комитетов для разрешения споров и трений. Они могли бы начать переговоры с противоборствующими сторонами и одновременно сотрудничать с силами безопасности. Местные жители лучше понимают местные проблемы и гораздо быстрее могут реагировать на потенциальные угрозы и насилие.
Говорила эксперт Африканского отдела Королевского института международных отношений Элизабет Доннелли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 марта. Политики из разных стран мира с похвалой отзываются о том, как в Ираке прошли в воскресенье парламентские выборы. В Соединенных Штатах эту политическую кампанию называют важным рубежом на пути к полному, как и запланировано, выводу американских боевых частей из Ирака в 2011 году. По предварительным данным, в выборах депутатов участвовали от 55 до 60% избирателей. Ожидается, что итоги выборов будут объявлены в четверг. Сейчас продолжается подсчет голосов. Во время проведения голосования произошло несколько нападений на избирательные участки. Жертвами взрывов стали 36 человек по всей стране. О том, как проходило и чем завершилась эта политическая кампания, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Несмотря на угрозы со стороны боевиков сорвать голосование, выборы прошли при достаточно высокой явке избирателей, их активность оказалась значительно больше, чем на прошлых выборах в 2005 году. На многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих подать свой голос, в том числе и в районах, где проживает суннитское меньшинство Ирака. Телекомпания CNN сообщает, что в целом по стране явка избирателей может превысить 55%. Перед началом голосования к иракскому народу обратился президент страны Джалаль Талабани.
Я обратился ко всем гражданам Ирака и призвал их активно участвовать в голосовании. Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке. Я надеюсь, что иракский народ активно проголосует на выборах.
С аналогичным призывом к иракцам выступил и действующий премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, чей политический блок участвует в выборах.
Иракцы уже осознали всю важность своих голосов. Они играют роль в формировании нового правительства и парламента и влияют таким образом на весь политический процесс. Поэтому я призываю всех иракцев принять участие в голосовании и сделать правильный выбор.
Вот как в интервью корреспонденту радио «Свободный Ирак» объясняли свое участие в выборах жители Багдада. Люди разочарованы в нынешнем правительстве и парламенте. Это главная мотивация для многих.
Я пришел избрать того человека, который будет работать на мое благо, человека, которому я доверяю, того, кто позаботится о бедных.
После закрытия избирательных участков премьер-министр автономного района Курдистан Бахрам Салих приветствовал проведение выборов.
Не хочу предвосхищать результаты голосования и не хочу комментировать выбор, который будет сделан гражданами Ирака, но думаю, что это всенародный день. Давайте подождем результатов.
Наблюдатели отмечали хорошую организацию голосования. Вот что сказала, в частности, в день выборов заместитель специального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кристин Макнаб, находившаяся в воскресенье в столице иракского Курдистана Абриле.
7 часов утра, когда участки открылись, все было очень спокойно, все было подготовлено очень хорошо. На каждом участке, где я была, у нас были наблюдатели от политических партий и гражданского общества. Отличная организация, прекрасная атмосфера. Сейчас приходит голосовать много людей, молодых, стариков, людей с семьями и детьми.
В то же время участвующий в выборах бывший премьер-министр Аят Алауи публично объявил, что его сторонниками зафиксированы не менее 12 нарушений. Несмотря на принятые меры безопасности, в Багдаде в день голосования произошли около 20 взрывов, их жертвами стали не менее 35 человек. Некоторые информационные агентства сообщили о минометных обстрелах жилых кварталов в Бакубе, Фалудже, Мосуле и некоторых других иракских городах. Три гранаты разорвались на территории так называемой «зеленой зоны» в центре иракской столицы, где располагаются многие правительственные здания, посольства США и другие дипломатические представительства. Однако во многих регионах голосование прошло спокойно, без серьезных инцидентов, и, по словам государственного секретаря США Хиллари Клинтон, силы безопасности Ирака совместно с американскими войсками в целом справились со своей задачей, не позволив сорвать столь важные для Ирака выборы, в ходе которых должны быть определены имена 325 депутатов иракского парламента. Только в Багдаде за порядком следили около 200 тысяч иракских солдат и полицейских. Сразу после окончания голосования в 10 часов вечера по местному времени по соображениям безопасности в Багдаде был объявлен комендантский час до 5 часов утра понедельника. Всего по стране были открыты около 50 тысяч избирательных участков, в Ираке зарегистрировано около 19 миллионов граждан, обладающих правом голоса. По словам представителей ООН, поданные бюллетени будут пересчитываться дважды, чтобы избежать подтасовок. Наблюдатели также оценивают, насколько число поданных на участке бюллетеней совпадает с числом проголосовавших на этом участке. В случае серьезного несоответствия будет проводиться специальный аудит. На места в парламенте Ирака претендуют более 6 тысяч кандидатов от 80 партий и политических движений. По мнению экспертов, основная борьба разворачивается между партиями, поддерживающими нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики, и либерально-политическим альянсом, лидером которого является бывший глава правительства Аят Алауи, чья политика считается более светской, чем у его конкурентов. Влиятельный шиитский проповедник Муктада Ас-Садр на пресс-конференции в Тегеране сказал, что проведение выборов под тенью оккупации незаконно. Однако он призвал своих сторонников подать свои голоса, чтобы, как выразился Ас-Садр, открыть путь к освобождению Ирака от американских войск. Важнейшим фактором нынешних выборов является участие в них суннитского меньшинства, бойкотировавшего голосование 2005 года. В результате шиитские партии получили тогда в парламенте абсолютное большинство. Напомню, что при Саддаме Хусейне сунниты занимали господствующее положение в Ираке. Наблюдатели полагают, что если в этот раз удастся сформировать правительство с участием представителей суннитов, процесс национального примирения в Ираке пойдет значительно быстрее. Первые предварительные результаты голосования ожидаются не раньше среды. Важную роль в исходе выборов могут сыграть голоса иракцев, живущих за границей. Избирательные участки для них были открыты в 16 странах, в том числе в США, Турции, Иране, Канаде, ряде стран Европы и Ближнего Востока. Андрей Шарогадский, Радио Свобода.
С особым вниманием за парламентскими выборами в Ираке следили, конечно, в Соединенных Штатах, поскольку от успеха политического процесса умиротворения Ирака зависит ускоренное или замедленное сворачивание американского военного присутствия в этой средневосточной стране. В целом, Вашингтон положительно оценивает, как проходили выборы. Подробнее об американской оценке корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Президент Обама назвал сам факт выборов новым шагом Ирака к демократии. В Вашингтоне считают явку избирателей весьма высокой, указывающей на заинтересованность населения в избирательном процессе. «Я, — заявил президент Обама, — испытываю глубокое уважение к миллионам иракцев, которых не запугали теракты и которые воспользовались своим избирательным правом». Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс сказал, что по сообщению командующего американским контингентом в Ираке генерала Адьерна, силы безопасности Ирака в целом сумели обеспечить условия для выборов, а независимый наблюдатель от ООН отметил, что процесс голосования проходил организованно с соблюдением порядка. О значении выборов американский политолог, редактор онлайновой версии журнала National Review Джеймс Робинс сказал: «С моей точки зрения интересно то, что выборы в Ираке становятся обычным делом. Хотя было совершено несколько террористических актов, в результате которых погибло более 30 человек, масштабы попыток сорвать выборы оказались намного меньше, чем грозились боевики. Население страны отнеслось к выборам очень серьезно. Интересно и то, что американские средства массовой информации спокойнее освещали выборы в Ираке, в отличие от прошлых выборов. Все это свидетельствует о том, что демократия демократический процесс в стране развивается и глубже укореняется в иракском обществе. Другими словами, усилия Соединенных Штатов и их союзников по коалиции приносят положительные плоды. Ирак, совершенно очевидно, все меньше зависит от Соединенных Штатов в том, что касается обеспечения внутренней безопасности и охраны границ. К сожалению, попытки вмешательства в дела Ирака со стороны Ирана продолжаются, и это вызывает соответствующую реакцию Вашингтона, предупредившего Тегеран о недопустимости такого вмешательства. Мы еще не знаем о результатах выборов, но кто бы ни стал премьер-министром Ирака, важнее сам факт проведения выборов и участие в них обоих кандидатов. Судя по всему, в результате выборов ни один политический блок не получит явного большинства, и для сформирования правительства, распределения портфелей и избрания премьер-министра потребуются межпартийные переговоры, которые могут затянуться на месяцы, как это было в 2005 году. Тогда переговоры длились 156 дней. Образовался политический вакуум, который привел к кровавым столкновениям между противоборствующими группами. В Соединенных Штатах опасаются, что нечто подобное может повториться. Сейчас, после выборов, Вашингтон ждет ответа на два главных вопроса. Сумеет ли Ирак уйти от сектантской политики, то есть политики конфронтации между религиозно-этническими группами населения? И сумеет ли Ирак противостоять влиянию Ирана, проталкивающего своих сторонников в верхние эшелоны власти в Багдаде? Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуацию в Ираке после воскресных парламентских выборов и перспективы вывода американских войск обсуждаем с обозревателем газеты «Газета» Надеждой Киворковой и востоковедом Георгием Мирским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 марта. Из следственного изолятора в Краснодаре отпущен на свободу бывший майор милиции Алексей Дымовский. Его обвиняют в мошенничестве. Это дело возбуждено после того, как Дымовский разместил осенью прошлого года в интернете свое видеообращение к премьер-министру России Владимиру Путину. В своей речи Дымовский рассказал о коррупции в правоохранительной системе, после чего и начались его многочисленные проблемы с законом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий.
Полтора месяца провел Алексей Дымовский в краснодарском следственном изоляторе. После скандального видеообращения к Владимиру Путину Дымовского сначала уволили из милиции, а затем возбудили против него уголовное дело, обвинив в мошенничестве. Правозащитник Вадим Коростелев, защищающий интересы Алексея Дымовского, считает его освобождение из-под стражи свидетельством долгожданных перемен.
Здравый смысл начинает побеждать над мнением отдельных взорвавшихся чиновников. И это, на мой взгляд, результат того, что следователи признали, что за Алексеем не стояло каких-то реальных угроз, он не пытался скрываться от следствия, давить на свидетелей. И поэтому Следственный комитет принял, как мне кажется, правильное решение изменить ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
Нелогичным, скорее, было помещение Алексея Дымовского в СИЗО, считает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Вообще всегда в любом событии может быть двойной и тройной смысл. Лучше не думать об этом. Мы добивались освобождения под стражей Дымовского, потому что считали, что его преследуют незаконно, то здесь есть политическая составляющая преследования Дымовского. Взять его под стражу не соответствовало тем обвинениям, которые ему предъявили, то есть тяжести преступления и его личности, скажем так. И в последнее время довольно много раз разных людей, разного уровня, в том числе и президент России Медведев, говорил о том, что надо избегать взятия под стражу, потому что слишком, так сказать, судебные органы этим увлекаются.
После первых публичных выступлений Алексея Дымовского глава МВД Рашид Нургалиев назначил служебную проверку по фактам злоупотреблений внутри системы МВД, а каких-либо новостях по этому делу, по словам Вадима Коростелева, не слышно.
Наоборот, то, что Алексей получил по почте и его защита, это фактически отписки о том, что проверка была проведена и факты не подтвердились. Поэтому мы ожидаем, что все-таки после снятия начальника УВД Черноситова, в конце концов, УВД Новороссийска проверит по-настоящему, и тогда не только подтвердится то, что говорил Алексей, но и вскроются еще многочисленные вопиющие нарушения закона в УВД города Новороссийск.
Сам Вадим Коростелев также задерживался правоохранительными органами на 7 суток за организацию пикета в поддержку Алексея Дымовского. А в конце февраля на него напали неизвестные и жестоко избили.
Ну, я потихонечку восстанавливаюсь. Еще после сотрясения у меня как бы немного болит голова, я принимаю таблетки. Завтра я буду снимать швы, которые мне наложили на рану на голове. Еще трудно мне ходить, но я уже постепенно возвращаюсь к работе. Завтра у меня будет очная ставка с нападавшим вместе с моим адвокатом. Я надеюсь, что следствие не будет юлить и накажет виновных в соответствии с законом.
Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Владимир Волков убежден, коррупция в отечественной правоохранительной системе, о которой публично заявил бывший майор милиции Алексей Дымовский, имеет глубокие корни.
В 70-х годах я начал работать. Так вот, уже тогда система была безнадежно больна. Когда я пришел студентом работать, меня еще тогда пытались сотрудники милиции, значит, тянуть в такие вот дела, как-то закрывать глаза на то, что они колотят людей, то есть заставляют оговаривать себя. Там невозможно было что-то сделать и переделать.
Но даже в советские времена в правоохранительных органах встречались правдолюбцы, вроде майора Алексея Дымовского, и иногда справедливости можно было добиться, говорит Владимир Волков.
Я только начал работать, только вступил в должность следователя прокуратуры Пермской области, зашел в кабинет дознавателем. И там шлупили несовершеннолетних. Я об этом написал рапорт. Естественно, прокуроры пытались за это замолчать, забрать мой рапорт. Ну, я настоял на своем. Осудили.
Коррупцию в милиции побороть можно, считает ветеран правоохранительных органов Владимир Волков. Но только если в этом действительно заинтересовано руководство МВД.
Как ведет себя прокуратура, как ведет себя суд. А в настоящее время милиция, прокуратура, надзирающая за ними, ну, естественно, следствие милиции, которое обязано расследовать преступления, совершенные милицией. Они просто, когда вот такие дела возникают, то они превращаются, тут уже не просто круговая порука друг друга покрывает. Как закончится дело, я думаю, спустят на тормозах, потому что понимают, что общественность возмущена, дальше некуда. Для Дымовского это кончится плохо, потому что при этом министре внутренних дел ничего не получится. И доверять им реформировать самих себя – это бесполезное дело.
Алексей Дымовский, выйдя на свободу, намерен и дальше бороться с коррупцией в правоохранительных органах. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. 5 лет назад погиб президент самопровозглашенной республики Ичкерия Аслан Масхадов. Каким образом нынешнему чеченскому руководству удалось выполнить многие заветы специалистов? Фильм режиссера Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» стал главным лауреатом премии «Оскар». Почему эта военная драма удостоилась той высокой оценки киноакадемиков? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся, когда в этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии в столкновениях, которые произошли вчера, погибли по разным данным от 200 до 500 человек. Ватикан заявил, что причина трагедии не межрелигиозная вражда христиан и мусульман, а социально-экономическое положение жителей нескольких селений, в которых произошла резня. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Илязык превысило 50, госпитализировано около 50 пострадавших, сообщили местные власти. Землетрясение произошло сегодня рано утром. В Нальчике прошла акция памяти жертв сталинской депортации балкарского народа в 1944 году. Как сообщает Интерфакс, представители духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии произнесли траурную молитву. Американские военные в Ираке высоко оценили прошедшие в воскресенье парламентские выборы. Предварительные результаты станут известны в ближайшие дни. Явка на выборах составила от 50 до 60%. На востоке Пакистана, в городе Лахор, в результате теракта погибли, по уточненным данным, 13 человек, свыше 60 получили ранения. По данным местных властей, сегодня утром у полицейского здания, где обычно проводятся допросы боевиков, смертник подорвал начиненную взрывчаткой машину. В Великобритании в понедельник началась двухдневная забастовка служащих бюджетной сферы, вызванная решением правительства сократить размер компенсации при увольнении в связи с сокращением рабочих мест. Премию «Оскар» Американской академии киноискусства в номинации «Лучший фильм года» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. Эта военная драма рассказывает о службе американских саперов в Ираке. Сама Кэтрин Бигелоу на воскресной церемонии в Лос-Анджелесе была названа лучшим режиссером. В некоторых странах мира сегодня отмечают Международный женский день.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 8 марта. Прошло 5 лет со дня гибели лидера чеченских сепаратистов, президента самопровозглашенной республики Ичкерия Аслана Масхадова. По одной из версий, Масхадов погиб в результате неосторожного обращения с оружием. По другой, российские специальные службы провели успешную операцию по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Власти и независимые эксперты по-разному оценивают роль Масхадова в истории постсоветской Чечни. Однако многие эксперты сегодня обращают внимание на то, что многие пункты политического завещания Масхадова парадоксальным образом выполняют его формально-политические противники, нынешние пророссийские руководители Чечни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Аслан Масхадов был убит 8 марта 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой Юрт, где он скрывался в подземном бункере в доме одного из родственников. Иную версию высказал тогдашний первый заместитель председателя правительства Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Масхадов погиб в результате неосторожного обращения с оружием, находившегося рядом с ним телохранителя. 5 лет назад, как и сейчас, эксперты по-разному оценивают роль Масхадова в истории Чечни. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов убежден, что у бывшего президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия до сих пор есть сторонники в Чечне.
Если бы честный социологический опрос в Чечне был возможен, думаю, что зависит от формулировки, думаю, что достаточно большая доля населения и сейчас бы поддержала идею отделения. Основная идея их — это такой национальный сепаратизм, то есть их меньше тревожат вопросы религии и очищения ислама, то, о чем так пекутся те, кто сейчас олицетворяет вооруженное подполье на Северном Кавказе. Меньше волнует религия, а больше волнует этнический сепаратизм, право этнической группы на самоопределение вплоть до отделения от Российской Федерации. Другое дело, что эти люди, они видят многих своих лидеров в окружении Рамзана Кадырова. Это сильно снимает, да, уровень недовольства какой-то, это их успокаивает, они видят, что многие из тех, кто был на самом деле в одной команде с Асланом Масхадовым, сейчас оказались вокруг нынешнего президента Чеченской Республики, и очень многие вещи, которых пытались добиться именно сепаратисты, не сторонники радикального ислама, а сепаратисты, они реализованы правительством Кадырова в более какой-то мягкой форме. Фактически у Чечни огромное количество преференций по сравнению с другими российскими регионами, а, собственно, в отделении окончательном и оказалось, что не так уж много и смысла. То есть все то, что они хотели делать при Дудаеве и Масхадове, они делают и сейчас, кроме, возможно, владения, пользования и распоряжения нефтяными ресурсами республики. Ну, отделиться — это значит потерять огромный бюджетный трансфер. Поэтому вот эта вся идея масхадовская, она успокоилась и утихомирилась, она вся собрана вокруг Рамзана Кадырова.
И все же, останется ли этот политик в истории Чечни?
Был какой-то момент, когда уже шла Вторая Чеченская война, и было 2 очевидных лидера сопротивления — Масхадов и Басаев. И Басаев был очевидно ярче при всей противоречивости его фигуры и при всех понятных, совершенно бесчеловечных преступлениях, которые совершались под его руководством. Масхадов несколько в тени находился, но тем не менее, конечно, память о нем осталась, и он стал таким мучеником чеченского народа, и думаю, что пройдет какое-то время, его будут помнить как одного из героев чеченского сопротивления.
Политолог Тимур Музаев считает, что на Аслана Масхадова многие чеченцы возлагали большие надежды, но он их не оправдал.
Он действительно был
одним из немногих лидеров вооруженного сопротивления в Чечне, который искренне стремился к миру, к России и хотел урегулировать ситуацию на Северном Кавказе на основе добросветских и нормальных отношений. К сожалению, вот ситуация развивалась так, его окружали столь непримиримые категорические люди, что здесь итог его правления в Чечне оказался разрушительным и для чеченского государства, и для чеченского народа.
Депутат Московской городской думы, ветеран спецназа Сергей Гончаров, уверен, что несмотря на желание Масхадова начать переговоры с Москвой, он видел Чечню вне России и был обречен на поражение.
Ну, по крайней мере, я знаю, что после так называемого союзского мира, который заключил по указанию покойного Ельцина, покойный Александр Иванович Лебедь, многие надеялись, что все-таки Масхадов ведет республику по цивилизованному пути. Но, к сожалению, чеченцы не стали ни пахать, ни сеять, так и остались с оружием в руках, и все больше и больше втягивали свои бандитские разборки и борьбу с федеральными властями. И Масхадов ничего не мог сделать, потому что, естественно, был окружен людьми, которые исповедовали только одно – война, его история дала шанс, он его упустил, и для меня он остался в определенной степени каким-то врагом.
Аслан Масхадов был объявлен в федеральный розыск с весны 2000 года. Ему было предъявлено заочное обвинение в вооруженном мятеже, организации незаконных вооруженных формирований, а также в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур. В феврале 2005 года Генеральная прокуратура России предъявила лидеру сепаратистов новое обвинение в организации серии терактов, в том числе и в захвате заложников в Беслане в сентябре 2004 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 8 марта. В эти праздничные дни на территории парка Царицына неизвестные снесли остатки так называемой дачи Муромцева, с которой связаны имена многих деятелей российской культуры. В декабре минувшего года этот дом значительно пострадал от пожара, однако его жильцы, создавшие здесь народный музей, и члены общественного движения «Архнадзор» настаивали на воссоздании объекта культуры, придании ему юридического статуса памятного места. Более того, назначено судебное слушание по вопросу о том, что, собственно говоря, делать с дачей Муромцева. Однако уже теперь интересно посмотреть, чем окончится это судебное заседание, поскольку дачи больше не существует. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
То ли по странному стечению обстоятельств, то ли по чьему-то злому умыслу, в Москве именно в праздничные дни, когда внимание общественности и надзорных органов ослабевает, стали гореть или идти под снос памятники истории и архитектуры. Дача Муромцева, председателя Первой Думы и соавтора Первой Российской Конституции 1905 года в этом ряду. Пожар случился в новогодние праздники, снос руин накануне 8 марта. Здание было современным, советской постройки, возведенное на старинном фундаменте. И все же, по мнению координатора архнадзора Натальи Самовер, оно представляло несомненную ценность сразу после пожара, а по мнению многих поджога, чтобы освободить для использования по усмотрению московских властей землю, Наталья Самовер в интервью «Радио Свобода» заявила.
Дом очень сильно поврежден. Практически уцелели только наружные стены, и то не полностью. И тем не менее, этот дом нужно восстанавливать. Этот дом-памятник, во-первых, это память о той даче Муромцева, которая была на этом месте, о Бунине, о Муромцеве, о той жизни, которая там была до революции. И что самое главное, вот сам этот совершенно простой дом, ничего еще с точки зрения архитектуры не представляющий, этот дом – это память о славной истории культуры, о том, как она теплилась здесь при советской власти в 20 веке уже. Таких памятников у нас вообще крайне мало. Мы почему-то совершенно не ценим память о собственном 20 веке. А ведь то, что культурная преемственность не прервалась после революции, этим мы обязаны вот таким вот культурным гнездам, которые десятилетиями хранили культурную преемственность. Эти незаметные бараки скрывали в себе культурные гнезда. Когда-то культурными гнездами были прекрасные усадьбы с колоннами, а потом культурными гнездами стали деревянные бараки. Это было место, где привечали писателей и художников, не признанных официальной культурой. А сейчас мы именами этих писателей и художников гордимся. Там работал художник Константин Васильев. Там располагалась редакция самоздатовского журнала «Вече».
Одно из самых громких имен – Венедикт Арафеев. Житель дома Кирилл Болдырев, чей отец был дружен с автором романа «Москва петушки», минувшим днем наблюдал, как уничтожалась живая память о писателе.
Снесли куст жасмина, до которого Ерофеев говорил, я хочу, чтобы я здесь был похоронен. Он под этим кустом, когда он еще был с горлом, у него был рак горла, вот, ему еще его не вырезали. И он читал свое последнее произведение еще своим голосом в «Эльбурге его ночь». В окружении тоже очень много людей, гостей было, разных писателей, поэтов, художников. И вот этого куста нет. Это был не просто куст жасмина.
Но вот, собственно, как разворачивались события, начавшиеся ранним утром.
Нам поступил анонимный звонок. Сказали, что приедут сносить. Это все было совершенно неожиданно, никаких бумаг не было. Но на всякий случай позвали друзей. Этот дом находится, во-первых, под следствием, потому что в нем произошло возгорание в ночь со 2 на 3 число. Причем все независимые эксперты говорят нам, что очень похоже на поджог, что это, скорее всего, поджог. Мы видели следы взлома на окне. И нам независимые эксперты сказали, что сейчас установить причину невозможно. Необходимо дождаться тепла, чтобы все это растаяло, потому что все под коркой льда. Но и снос начался как раз с того места, откуда начался поджог. То есть это было уничтожение улик. Раз, два. 15 марта должно было состояться судебное заседание. Предыдущее заседание не состоялось по этому дому.
Судебное заседание по поводу поджога или обретения статуса?
Да, обретение статуса. Должно было состояться 25 февраля 2010 года. Но 25 февраля 2010 года не явился ответчик Департамент имущества города Москвы. У меня вот сейчас на руках повестка прийти 15 марта 2010 года. Вот я туда приду, интересно, что они скажут. Дома нет, его снесли, а дом был под судом, его нельзя было трогать. Третье, когда в 6 часов 30 минут выставленный нами пост увидел, что едут какие-то непонятные люди на милицейских машинах и с бульдозерами. Очень много машин. Без предъявления каких-либо бумаг. Вообще ни один человек не представился. Мы говорим, вы обязаны назваться. Нам никто не назвался. Ни одной корочки мы не видели. Мы говорили, покажите хоть одно решение. Ничего нам не показали. И просто начали людей волочить в машины и забирать. Часть людей забаррикадировалась в доме на 2-м этаже. Я сам залез вообще на крышу дома. Но тут же появились какие-то люди. Неизвестно, опять-таки, что это за подразделение, кто это. У кого-то там на лычках были звезды просто, какие-то бутафорские, они просто были нарисованы.
Как нарисованы?
А вот так, нарисованы ручкой. Это рейдерский захват, я по-другому назвать это не могу.
Как свидетельствует Кирилл Болдырев, среди руин оказалось много книг, в том числе раритетных. Ночью рабочие жгли их на кострах, чтобы согреться. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 8 марта. Премию «Оскар» Американской академии киноискусства в номинации «Лучший фильм года» получила картина «Повелитель бури» режиссера Кэтрин Бигелоу. Эта военная драма рассказывает о службе американских саперов в Ираке. Бигелоу на церемонии в Лос-Анджелесе была названа и лучшим режиссером. Она первая женщина в истории «Оскара», которая победила в этой номинации. Самый кассовый фильм в истории кино «Аватар» остался без «Оскаров» в основных номинациях. Об этих перипетиях кинопроцесса с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Этот фильм очень точно соответствует современному тренду развития кино. Приближение кино к реальности, и не просто приближение, как это бывало раньше, там, в эпоху неореализма или новой волны, но действительно сейчас появились новые технологии, которые позволяют снимать реальность адекватно, передавать ощущения, вот воздух этой реальности, ее звуки, прямая запись звука, съемка ручной камеры, очень подвижной современной цифровой камеры. Все эти технические изменения изобретения позволили действительно очень приблизиться к жизни, а кино, в общем-то, и начинало с того, что оно было таким искусством, которое ткалось, так сказать, из материи жизни, в отличие от других искусств. Но поэтому кино таким образом возвращается к собственной природе на новом веке, и в этом смысле «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу очень хорошо вписывается в это новое направление, сравнительно новое, и выражает какое-то вот новое качество современного кино. Ну и вторая причина у успеха фильма – это, безусловно, тема очень острая, очень болезненная, особенно для Америки. Заметим, кстати, что когда фильм был показан на Венецианском фестивале, еще в позапрошлом году, он, конечно, нашел своих поклонников, но призов никаких не получил в жюри. Жюри не присудило ему никаких наград, и это характерно, потому что все-таки картина более актуальна и важна для Америки, вероятно, чем для Европы.
При том, что фильм посвящен болезненной и острой для Америки теме, сам он не несет такого ясного политического высказывания. Это скорее фильм о человеке на войне. Не в этом ли еще причина успеха этого фильма?
Думаю, что да. Если этот фильм вписывается в какую-то традицию, говоря о содержательной стороне дела, то его можно, наверное, сопоставить с такими фильмами, как «Охотник на оленей», например, снятый в свое время по следам Вьетнамской войны. Конечно, этот фильм не столь политизирован. Он действительно скорее поднимает такую общегуманитарную проблему человека на войне, хотя есть и другие трактовки. Например, я с некоторым удивлением прочитал в колонке Джона Пилджера, американского критика, то этот фильм выражает такую чуть ли не империалистическую позицию проамериканскую и щекочет нервы, показывая очередного психопата, которого вставляет в насилие в чужой стране, где легко забывается гибель миллионов людей. В общем, конечно, фильм может быть рассмотрен с разных точек зрения, и он действительно не совсем однозначен, но с моей точки зрения это как раз плюс, потому что это свидетельствует о некой степени художественности фильма.
Нынешний «Оскар» — это было противостояние этого фильма «Повелитель бури» с многомиллиардным, почти полумиллиардным «Аватаром». То, что «Аватар» проиграл, это соотношение именно качества этих двух фильмов, или здесь есть вот эта подоплека, противостояние независимого малобюджетного кино и вот этих многомиллиардных блокбастеров?
Противостояние не только на «Оскаре» существует и в реальной жизни, и в каком-то смысле «Оскар» уравновешивает как раз ту победу, которую одержал «Аватар» над такими фильмами, как «Повелитель бури» в мировом прокате, где, как известно, он побил все рекорды, я имею в виду «Аватара», а «Повелитель бури» не может даже рассчитывать на подобные цифры. По определению, это совершенно другой фильм. Вообще их сопоставлять крайне трудно. И это проблема всех фестивалей, всех жюри, всех конкурсов, когда иногда в одной обойме оказываются фильмы совершенно несопоставимые, собственно, созданные с разными целями для разных аудиторий, для разного охвата публики и так далее. Но раз уж они оказываются вместе, все равно приходится выбирать, и академики не случайно выбирают именно этот малобюджетный фильм на важную тему, который противопоставляется вот тому многомиллиардному блокбастеру, который и без того же фактически получил свой «Оскар», фигурально выражаясь, потому что он получил симпатии и, что еще не менее важно, денежные вливания со стороны просто миллионов и миллионов людей во всем мире.
О Бигелоу, вершина ли это ее карьера, вот этот фильм? Можно ли считать, что это лучший ее фильм?
Не думаю, что это вершина карьеры. Во всяком случае, эта карьера сегодня явно на подъеме, и вполне вероятно, что Кэтрин Бигелоу снимет еще много интересных фильмов. Это сильная, яркая женщина. То, что произошло, это некая революция, потому что это еще и признание женщины, ее способности создавать кино как режиссера, и быть режиссером, что раньше считалось чисто мужской профессией. Бигелоу, кстати говоря, режиссура такая очень жесткая и в каком-то смысле мужская. И мы помним, в частности, ее фильм о подводной лодке К-19, связанный с Россией, и на другие ее фильмы. Поэтому мне кажется, что у нее все еще впереди. Она достаточно молода, энергична и находится в очень хорошей форме.
Кинокритик Андрей Плахов. Премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» получила в этом году аргентинская лента «Тайна в ее глазах» режиссера Хуана Хосе Кампанеллы. Таким образом, европейские режиссеры на церемонии этого года остались без наград. Однако есть два актера, которые связаны с Европой и которые оказались в числе удостоенных почетной премии «Оскар». Кристофер Вальц, немецко-австрийский актер, Он сыграл лучшую роль мужского плана, по мнению киноакадемика, в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». А актриса Сандра Буллок, она немка наполовину, за участие в фильме «Невидимая сторона» получила Оскар как лучшая актриса. Поэтому сейчас мы логично переходим к традиционной рубрике радио итогового выпуска программы «Время свободы». Обзор западной печати. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Оскар за лучшую роль второго плана достался, как ожидалось многими, живущему в Берлине австрийскому актеру Кристофу Вальцу за роль дьяволоподобного и в то же время обаятельного, но оказывающегося в итоге мелким бесом, эсэсовского, цитата, «охотника за евреями». Такая у него кличка в фантасмагорическом фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». И хотя победа Вальца после премии в Каннах и «Золотого глобуса» ожидалась, он сказал: «Я всегда говорил «нет», когда слышал прогнозы о том, что я фаворит. Я старался не думать об этом, и мне это удавалось. И тем не менее я был в шоке. Я пребываю в этом состоянии до сих пор, и поэтому, если я произнесу какую-нибудь глупость, простите меня». Золотую статуэтку Вальц получил из рук Пенелопы Круз. Петер Хубер в своей статье в венской газете «Прессе» цитирует слова Вальца: «Оскар и Пенелопа одновременно – это сверхбинго». Это почти цитата из фильма Квентина Тарантино. Также австрийская газета «Стандарт» выносит эту фразу в заголовок: «Сверхбинго Кристофа Вальца». Газета пишет: «Хотя замечательный фильм Михаэля Ханеке «Белая лента» не получил Оскара за лучший неанглоязычный фильм, что удивило вскрывавших конверт Квентина Тарантино и Педро Альмодовара, повод для радости все же был. Это награждение кометы, взлетевшего на мировой киноолимп, родившегося в Вене Кристофа Вальца за его работу в картине Тарантино». Берлинская газета «Die Welt» приводит слова Вальца: «Голливуд принял меня с распростертыми объятиями». Газета отмечает: «Вальц первый после 1961 года немецкоязычный обладатель Оскара. Тогда, 49 лет назад, этой чести удостоился также австриец Максимилиан Шелл». Немецкоязычные средства массовой информации отмечают победы. Помимо Оскара Кристофа Вальца, немцы празднуют и первый в ее карьере Оскар Сандры Баллок за лучшую главную роль. Карстен Хайтбемер пишет на интернет-странице журнала «Штерн»: 45-летняя Баллок играет в картине «Blindside» состоятельную женщину, которая начинает опекать тинейджера из низов. И парень становится в конце концов популярной футбольной звездой. Эта история основана на реальных событиях. Немцы считают Баллок своей и рады ее успеху. Карстен Хайтбемер объясняет далее: «Мать Баллок – немецкая оперная певица Хельга Майер, и Сандра выросла в Нюрнберге, где работала ее мама. Отец актрисы, служивший в тот момент в Баварии, американский солдат. До 12 лет родным языком Сандры был немецкий, который она не забыла, и говорит на нем с нюрнбергским акцентом. Баллок, как она однажды рассказала в немецком интервью, по-прежнему отмечает Рождество по немецкой традиции с типично немецким меню – жареные колбасы, капустные и огуречные салаты».
Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Мюнхене прошла крупнейшая в Европе международная выставка собак. Около 2000 участников оспаривали различные кубки, лучшие места и просто право называться самой красивой или самой умной собакой. Из 210 представленных пород, представители которых были привезены более чем из 100 стран мира, судьи выбирали лучшую. Из Мюнхена сообщает корреспондент «Радио Свободы» Александр Манхайм.
Объективно выбрать из такого множества пород самую лучшую собаку в принципе невозможно, ибо они уж очень разнятся по своему характеру и назначению. Поэтому существуют группы и разряды, и даже подразряды. Учитывается также и возрастной фактор, а посему отдельно выступали собаки, подпадавшие под категорию молодежных, взрослых и ветеранов. Как правило, на выставках и соревнованиях такого рода собак разделяют еще на служебные, спортивные, охотничьи и декоративные категории. Большая и разветвленная группа – это, конечно, служебная. Среди публики особый интерес, как всегда, вызывают соревнования по agility, то есть собаки должны продемонстрировать послушание, скорость, ловкость и смекалку, собранные воедино. Особо стоит, пожалуй, отметить собак, которые служат не только как поводыри слепых и играют значительную роль в психотерапии, но также и тех, которые, обладая особым чутьем, своевременно предупреждают своего хозяина о приближающемся приступе эпилепсии. эпилепсии. Аплодисментами зрители встретили шоу собак-спасателей, разыскивающих людей под снежными завалами и в разрушенных домах. Несколько собак из организации немецкого Красного Креста, показывавших свое умение и выучку, лишь недавно вернулись из района землетрясения в Чили. Приезжающие на такого рода собачьи салуны, особенно из-за океана, должны обладать большой долей энтузиазма, ибо никакие завоеванные призы не могут покрыть связанных с этим расходов.
Из Германии Александр Манхайм. Какими критериями руководствуются судьи, оценивая, какая собака достойна премии? В эфире «Свобода» судья международной категории с 25-летним стажем, арбитр Международной кинологической федерации Вальтер Шикер.
Существует расхожее мнение, что на такого рода выставках большую роль играет внешний вид животного. Это не так. Понятие красоты слишком абстрактно, и это знает каждый, кто интересуется искусством. Международная кинологическая федерация разделяет породы всех собак на 10 групп. Для каждой из этих групп есть четкие описания характера собаки, указания, на какие особенности следует обращать внимание, короче говоря, параметры, которыми руководствуется арбитр. Это как бы свод законов, которого мы должны неукоснительно придерживаться. Для меня, как судьи, очень важно, чтобы собака была хорошо развита анатомически, подвижна, здорова и соответствовала всем параметрам, например, таким, как выносливость, умение концентрированно, не отвлекаясь, работать, следить за жестами и командами хозяина. Кстати, мне зачастую приходится указывать хозяевам собак на то, что они также несут немалую ответственность за то, как будет развиваться их собака. На таких мероприятиях, как нынешние, от собак, да и от их хозяев, требуется очень многое. Не каждый день им приходится на относительно тесном пространстве встречать такое множество других собак. Истеричные, злые, асоциальные и трусливые псы не имеют шансов получить хорошие оценки. Зато я могу быть уверен, если пес хорошо себя ведет при таком скоплении собак и людей, то с ним можно будет безопасно гулять по городу. И естественно, что я, как человек совершенно чужой для собаки, должен быть уверен, что она на меня не набросится, когда я буду ощупывать ее суставы, мышцы, осматривать пасть. От судьи требуется, чтобы он умел найти правильный подход к собаке, правильно ее оценить. На меня однажды на спортивном стадионе в Одессе набросилась кавказская овчарка. Следы ее зубов остались на моем теле навсегда. Это первый и, надеюсь, последний такой случай в моей 25-летней практике. Но я не виню собаку, ибо я сам не учел специфики этой породы. Кавказцы очень своенравные собаки. Я долго, пристально смотрел псу в глаза, а потом сделал резкий шаг по направлению к нему, что было расценено как враждебное намерение. Это была однозначно моя ошибка.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были арбитр Международной кинологической федерации Вальтер Шикер и мой мюнхенский коллега Александр Манхайм. В Германии прошла крупнейшая в Европе выставка собак. Вот так обстояли дела. В понедельник, 8 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны радио «Свобода». Сразу после новостей американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» и главная тема программы Александра Гиннесса сегодня — итоги кинопремии «Оскар». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У Сейма их ждали представители правых движений,
которые... Мне непонятно, например, действия некоторых депутатов Совета депутатов, которые
утром в воскресенье грузинские СМИ сообщили о взрыве во дворе одного из частных домов.
Горожане уверены, что областные власти лоббируют создание на базе летно-испытательной.
Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел.
Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.